взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов.
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Простите. Сегодня мы поговорим о такой теме, на которую больше всего приходится вопросов и на радио, и в консультации. Люди часто спрашивают, ну, прямо очень часто, как себя полюбить. Вот об этом сегодня и поговорим. Ну, во-первых, для того, чтобы ответить на этот вопрос, как себя полюбить, надо понять, почему я себя не люблю и в чем это выражается, моя нелюбовь к себе. Это первое. И второе. А попытайтесь, можете прямо сейчас это сделать, описать себя, внешне описать, как человека описать. И потом спросить себя, если у вас получится это описание, а я могу такого человека полюбить, вот как я себя сам вижу? Вот с этого надо начать. Если вас этот вопрос интересует, если вы хотите разобраться в любви и нелюбви к себе, в том, почему там я себя не люблю, и что мне делать, чтобы полюбить себя, и как я должен измениться для этого, то звоните и пишите. Телефон 363-3659, 363-3659, а СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Мы разговариваем о том, почему люди себя не любят, что это такое, в чем выражается нелюбовь к себе, откуда она берется, как себя полюбить, что такое полюбить себя, в чем это выражается, какое изменение в себе и в отношении к жизни у человека происходит. И я предложил по этому поводу попытаться себя описать и внешние, и внутренние, и свои качества человеческие. Там может быть все что угодно там. Ну, то, что нравится или не нравится. И потом спросить себя, а вот то, что я описал, мне самому-то нравится? И с этого можно начать разговаривать о своем отношении к самому себе. Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Маша нам пишет, я не знаю, с чего начать, ведь родители никогда не говорили, что любят меня. Понятно. Но Маша правильно начала. Дело в том, что все, конечно, начинается, как правило, в детстве. Если родители не говорят ребенку, что они его любят, если ребенок вообще не понимает, как они к нему относятся, а если родители еще к тому же, скажем, агрессивные и постоянно дома конфликты или там рукоприкладство, то вот эта нелюбовь к себе, она зарождается от, как кажется ребенку, нелюбви к родителям. Нелюбви родителей. При этом родители могут и любить, но их поведение таково, что, как бы сказать, выглядит это как неприятие абсолютное ребенка. Критика постоянная, сравнение, недовольство и так далее, и так далее, и так далее. В результате приводит к тому, что ребенок начинает к себе тоже так же относиться. А они не принимают его, и он начинает не принимать себя. Вот неприятие себя, даже чисто внешне, это одно из проявлений нелюбви. Андрей пишет, у меня разные настроения. Когда-то я нравлюсь себе, а часто нет. И что это значит? Это значит, Андрей, ровно то, что вы и написали, что у вас к себе такое, ну, неровное отношение, оно меняется постоянно. Очень часто этому подвержены, кстати, женщины, которые так достаточно критически осматривают себя в зеркале, но могут себе нравиться в какой-то момент, а в какой-то момент могут не нравиться. А у женщин это еще напрямую связано с тем, как ее, в ее понимании же воспринимают окружающие. То есть, если на нее обращают внимание, ее оценка повышается. Если не обращают внимания, она понижается. Здесь возникает вопрос, что как обращать внимание на человека, который сам на себя внимания не обращает? А как может нравиться человек, который не нравится сам себе? Вот я знаю, что сейчас многие женщины слушают программу, для них это очень важно. Вот, женщины дорогие, а если вы сами недовольны собой, почему вы считаете, что вы к себе будете относиться плохо, а кто-то, то есть мужчины, к вам будут относиться лучше, чем вы относитесь к себе? Буквально, поверьте на слово, у человека вообще на лбу написано отношение к себе. Если человек собой сам недоволен, это чувствуется. И, а тем более там не просто, ну, по взгляду, да, если вы начинаете разговор вести, то по поведению самому, да, по тому, как люди разговаривают, как они себя ведут, ну, видно их отношение к себе. И они транслируют окружающим ровно такое же отношение, как они относятся и сами к себе. Поэтому очень часто и не только женщины, и мужчины жалуются на то, что они там, ну, не пользуются успехом, например. На них там мало обращают внимания, с ними не знакомятся, или им самим трудно познакомиться. А в основном это следствие того, что у них вот такое критическое отношение к себе, и другие люди их также точно критически воспринимают. При этом это совершенно не связано с тем, что есть на самом деле. То есть, красивы вы или некрасивы, умны или глупые, интересны или неинтересны. А это не самая большая проблема. То, что вы о себе думаете, вот что самая большая проблема. Игорь пишет, я не могу себя описать, образ расплывается, я даже не могу сказать, какой я человек. Замечательно, Игорь, давайте с этим тоже разберемся. Я не могу себя описать. Тогда у меня есть вопрос, а каков, собственно, предмет любви? Если человек не может себя описать, а кого он тогда любить будет? Для того, чтобы себя любить, надо знать, кого именно вы любите. Что это за существо, которое можно полюбить? Если вы не можете себя описать, то и любить-то некого, потому что нету ни качеств, вы не можете сказать про себя, красивый я или урод, умный или тупой, и вообще ничего нельзя сказать. Толстый, тонкий, высокий, низкий, все что угодно. Если вы не можете это сформулировать для себя, то тогда спросите себя, а любить-то кого тогда? Вот эта расплывчатая модель, которая даже в модель не укладывается. Это проблема. Юлия пишет. Я не люблю себя за неорганизованность и опоздание. Но это история о том, что Юля не сколько, так сказать, о себе говорит, сколько о некоторых качествах, которые вот там опоздание, неорганизованность она в себе нашла. Возникает вопрос. Если человек себя за что-то не любит, почему он это не меняет? Почему Юля вдруг не стать организованной и не опаздывать? Видимо, нелюбовь состоит в том, что Юля или не может, или не хочет, или даже не пытается менять свои качества. Но вот она как бы живет вот с неприятием таких своих проявлений. В принципе, ничего страшного в них нет, конечно, но тем не менее. Ну, как бы вот живет. А Таня пишет, любить себя глупо, ведь знаешь про себя все, поэтому есть чувство, что водишь всех за нос. Таня, замечательное письмо, хочется на него ответить. Значит, первое, любить себя глупо уже впечатляет. Но не любите себя, если вы считаете, что это будет умно. Второе, ведь знаешь про себя все. А вдруг вы знаете про себя, что вы такая классная, Таня, что вы просто лучше всех. А дальше вы пишете, поэтому есть чувство, что водишь всех за нос. Давайте на русский язык переведем. Вы хотите этим сказать, что сама я себя не люблю, потому что я знаю про себя все, а все, что я знаю про себя, это вообще ничего хорошего. А других водишь за нос, потому что они думают про тебя, что ты хорошая, а на самом деле ты же знаешь про себя все, и ты знаешь, что там нет ничего хорошего. Таня, вот это образец нелюбви к себе. То есть вы о себе, я так понимаю, мнение невысокого, думаете о себе плохо и считаете, что водите за других за нос, представляясь как бы каким-то другим человеком. А поверьте, что можно знать о себе все, и это все будет нравиться. Вы можете действительно знать себя, знать о себе, и это хорошо, потому что все, что вы о себе думаете, это то, что вы в себе любите. Но трудно вот с такой критикой по отношению к себе так относиться. 363-3659, телефон, СМС 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Betray you, and I will replace you.
Говорим сегодня про любовь к себе. Телефон 363-3659, СМС 970-45-45, код 985. Ольга пишет. «Я себя люблю, но мои родственники считают меня придурковатой, я их раздражаю своим спокойствием и разумностью». Но главное, Ольга, что вы себя любите. Главное, что ваше мнение о себе родственники не могут поколебать. Вообще, зависимость от мнения окружающих, как вот Ольга, скажем, от родственников могла быть зависимой, это серьезная тема для любви к себе. Взрослый человек еще может противостоять. А вот представьте себе ребенка, который только развивается, только растет, он еще вообще о себе даже не думает, он не знает, кто он и какой он. И во многом, ну, то есть на 90% его мнение о себе, конечно, формируют родители. И он является в каком-то смысле заложником их мнения о себе. А родители сами люди разные. Есть люди, которые тоже любят себя, родители, с ними обычно проблем нет. Они гордятся ребенком, они его любят, они ему говорят об этом всегда, что он самый красивый, самый умный, лучше всех и так далее. Но есть куча родителей с комплексами, которые так не думают, они не могут радоваться тому, что у них есть дети, что дети у них хорошие. Они всегда находят какую-то проблему. Или им не нравится внешность, или им не нравится, как он учится, как он себя ведет, или что он хочет, что он не хочет, умный он или глупый. И они, совершенно не затрудняясь, все это ему и транслируют. Или вообще ничего не говорят. И он находится... То есть они его не поддерживают как бы. Еще бывает, что и топят, но хотя бы не поддерживают. Ребенок растет, имея о себе уже достаточно ущербное мнение. Потому что это мнение привили ему родители. Он вырастает взрослым, приходит ко мне в консультацию. И он не то что говорит, что я себя не люблю. Он говорит то, что с ним происходит. То есть он многие вещи делает в ущерб себе. Он из-за чего-то страдает. Он считает себя жертвой. Он в себе не уверен. Вот мы об этом говорили на прошлой неделе. Какие-то отношения ненормальные. Он боится всего. Боится остаться один. Боится закончить отношения. Ну, там много чего. Не уверен, скажем, что он может найти себе хорошую работу и зарабатывать деньги. Почему? Потому что в какой-то момент в детстве он вдруг осознал, что он действительно не, как бы и сам себя не любит, что он какой-то плохой. И он себя не принимает. И, конечно, в эту ситуацию огромную роль привнесли родители. Но так как мы люди с вами взрослые, мы можем сказать себе, что это не то, что мы такие, и мы в детстве были такими. Мы можем сказать себе, что мы стали как-то думать о себе. То есть в каком-то возрасте... Вы знаете, я когда спрашиваю людей, которые приходят в консультацию, скажем, такой вопрос. А когда вы первый раз там решили для себя, что вы там женщина, там, вы некрасивая? Она говорит, там, в школе, в 7 классе. А вот я почувствовал, была какая-то ситуация, что я некрасивая. Не то, что она некрасивая на самом деле, она это для себя решила из-за каких-то обстоятельств. Дети, которых родители поддерживают, они могут противостоять обстоятельствам. Они могут иметь все равно высокую точку зрения о себе. А те, которые никогда поддержки не слышали от родителей, они зависимы от мнения даже других детей, там, учительницы в школе, чего угодно. И в результате у них вот может это отношение критическое к себе вот даже уже в таком юном возрасте вылезти. На что я говорю, слушайте, но если вы там в 7 классе решили для себя, что вы такая плохая, мальчики вами не интересуются, такая некрасивая и так далее, значит, эта мысль как-то вам пришла в голову, то есть вы можете ведь и другую мысль себе в голову точно так же засунуть. Вы можете сказать себе... Да нет, я красивая, я всем нравлюсь, и все у меня хорошо, и очень я успешная, и все у меня замечательно. Точно так же по тому же сценарию, что вы говорили о себе и обратное. То есть это не данность. Когда я попросил описать себя, я понимаю, что люди, которые себя описывают, они в основном даже не своими критериями пользуются. Они описывают себя так, как им кажется, они видятся другим людям.
Мишенька, вот я с тобой вообще настолько сейчас не согласна.
Давай.
Ну, во-первых, что значит сказать себе «я красивая»? Когда, например, девочка-подросток, она себе не может этого сказать, если она действительно не пользуется популярностью у мальчиков. И в любом случае, ее самооценка, в любом случае, зависит от того социума, в котором она находится. Когда, например, 10 ее подружек с мальчиками, а она одна без мальчика, это в любом случае уже комплекс. Девочки всегда друг друга обсуждают. В какой-то момент они друг друга советуют, что тебе вот это не идет, ой, а у тебя там попа толстая, там ноги короткие. Это же все прививает какие-то комплексы. Огромную роль в этом играют родители, которые, ну, если они нормальные люди, то они говорят, да нет, и ноги у тебя длинные, и попа не толстая, и все у тебя прекрасно. Но при этом родители зачастую не понимают, что девочка, общаясь со своими подругами, хочет одеваться так, как одеваются они, так, как им модно вот в их возрасте. А мама, например, покупает платье в горошек. И что девочки делают? Она в платье в горошек, с короткими ногами, толстой попой, и мальчика у нее нет. И ты хоть обговори себе, что я красивая, ноги длинные и попа худая, все равно тебя обязательно уткнут носом и скажут, у тебя платье в горошек, ноги короткие и попа толстая.
Прекрасный пример. Давай поговорим об этом. Я все равно, Наташа, остаюсь на своей позиции. Дело в том, что мальчика нет и ноги короткие, потому что человек это уже в голове сидит. Она уже о себе думает, что мальчиков у нее нет.
Мишенька, это не само по себе ей в голову пришло.
Само по себе?
Нет.
Вот да, я скажу свою точку зрения, да? Я абсолютно лояльно отношусь к твоей точке зрения. Но у меня свое мнение. Мальчики есть именно у тех девочек, которые считают себя красивыми. Потому что вот эта недоступность даже, это вот внутреннее состояние того же ребенка, девочки, которая вот считает, что она такая крутая, она такая классная, она настолько вот все у нее хорошо, что от нее это исходит, и мальчики за ней бегают. Обрати внимание, нельзя сказать, что те девочки, у которых есть мальчики в школе, они действительно прям такие принцессы. Но у них что-то есть, вот что-то вот в этой даже не уверенности, в самоуверенности. Притом это с какого-то, там, не с первого класса уже видно, что это цепляет мальчиков.
А цепляет, вот, это... вот ты опять говоришь не о том. Цепляет мальчиков вот в школьном возрасте. Мальчики еще точно не знают, что такое красиво и некрасиво.
Да ладно.
Да.
Даже я стал в третьем классе, что Рита Попкова из первого, это то, что я хочу.
Возможно. Но это не критерий красоты. Это не критерий длины ног и не
Конечно.
Критерий большой груди.
Это свои, да, какие-то.
Это свои. Например, веселая, быстро бегает. Вот у меня, например, ребенок говорил, ой, она быстро бегает. Вот мне очень нравится, быстро бегает.
Вот, Наташенька, это ровно то, о чем я говорю. Она веселая и быстро бегает, это образ.
Мишенька,
вот.
Но это проходит в пятом классе.
Ой, а скажи, пожалуйста, а кому нравятся девочки сопливые, рыдающие, вечно всем недовольные?
Они не говорят про сопливых и рыдающих. Никто про это не говорит. Девочка веселая, которая быстро бегает, в седьмом классе выясняет у своих подружек, что у подружек прыщей нет, а у нее есть.
Еще раз, давай медленно. Все-таки нравится, ты правильно говоришь, в чем-то, конечно, это не взрослые критерии, да, у детей. Тем не менее, они правильно знают, на что они западают. Они вот на таких и западают успешно.
Вот они на таких западают, а потом это все меняется.
Нет.
Да.
Ну.
Ты когда был маленький? 100 лет назад?
Ой, недавно приходила ко мне женщина в консультацию, рассказывала. Она такая несчастная, естественно. Но у нее есть подруга, которая весит под 100 килограмм и меняет подруге 40 лет. Она говорит, подруга уже... Она еще так иронично о ней говорила, что подруга, вот, мол, а парню ее там 28. Вот она типа с детьми связалась. И я понимаю, что когда она это говорит, то она сама-то понимает, что это не так плохо. А женщина, о которой она говорит, подруга, она весит примерно там около 75 или 80 килограмм. А парень нормального телосложения и на 12 лет младше. Я говорю, а вы можете понять для себя, как это вот у нее так? Она говорит, она настолько в себе уверенная, что он еще за ней бегает. Она не то, что боится остаться одной или она никому не нужна. Она еще ведет себя таким специальным образом, что он ей в рот смотрит. Это все равно зависит от человека. Абсолютно от человека.
Да кто же спорит, что можно полюбить любого, да? Можно полюбить горбатого, не знаю, кривого. У человека есть шарм, есть обаяние. Просто в том возрасте, когда закладываются вот эти комплексы по поводу своей внешности, по поводу своего поведения, еще нет настолько мудрого мозга, который может тебе подсказать,
Конечно.
Что это все не
ну,
то.
Так мы оба говорим об этом, что когда родители, да, именно в этом возрасте, когда в детском период ребенка не поддерживает, то ему трудно оценить себя самого. Он полностью ориентирован и на детей, как ты говоришь, других девочек, и в доме на маму с папой. Противостоять может только одно. Такая любовь родителей, такая поддержка, что они всегда будут говорить, как Зоя Космодемьянская на допросе, что самый красивый, самый клевый, самый классный ребенок. И ничего он никому не должен, никаких ожиданий от него нет. Вот он есть такой, какой он есть, и мы его любим. И я тебя уверяю, ни короткие ноги, ни прыщи не смогут переломить эту ситуацию.
Да я с тобой не спорю абсолютно. Но я, например, таких родителей не встречала. Я тебе честно скажу, что я ни разу вот в своей жизни не видела маму, которая своей дочке не скажет: «Дочь, ну что ж ты одела-то такое? Ну зачем же ты вот
правильно,
под шикарную
правильно.
Юбочку одела вот эти вот нешикарные
да,
тапочки?»
Да, да. И будет ее топить таким образом.
Но вот я не видела таких мам.
Наташа, мы для этой передачи делаем с тобой. Чтобы таких мам появилось больше. И пап тоже.
И в любом случае, платье в горошек у девочки появляется благодаря маме.
Слушай, я тебе честно скажу, платье в горошек вот с внутренней харизмой можно ходить просто 24 часа в сутки, и всем будет нравиться. Он просто модным станет, этот горошек.
Мишенька, но не в этом возрасте, когда еще нет мозгов на то, чтобы это сделать трендом.
Ну, я понимаю. Тем не менее, у себя в классе это легко можно сделать трендом, если ты самая крутая в классе.
Для этого надо быть самой крутой в классе.
Ты можешь одеть полное дерьмо, и все решат, что это самое лучшее. Для этого надо быть и собой. Вот.
В любом случае, в коллективе, в детском, не может быть одного ярко выраженного лидера. Обязательно есть какая-то одна кучка и другая кучка.
Ну да, группа,
кучка.
Да, детская.
И одна группа будет давить другую группу. И даже если ты в своей группе самая крутая, и в платье в горошек ты пришла, то совершенно стопроцентно, что девочка из противоположной группы скажет: «О, только что из-под коровы вылезла».
Наташа, конечно, как-то нарочно меня склоняет к женским темам, в которых я...
Точно так же и мужские темы.
Я тоже был мальчиком и тоже учился в школе. Я могу сказать и повторить, девочкам нравятся уверенные в себе мальчики, которые, как ты выразилась, веселые и тоже быстро бегают. Все правильно, ты все правильно говоришь. Уверенные в себе нравятся всем. Неуверенные, даже самые красивые. Классическая история супермодели, да? Когда я была в школе, меня дразнили, потому что у меня большая грудь. Или у меня рост 2 метра, да, и я была таким гадким. Это просто классика.
Ну, вот я со своим ростом 1,80 м, когда ходила в длинном пальто и видела симпатичного мальчика, сгибала колени.
Ну, пример. А была бы все уверенной в детстве? Сказала: «Мальчик, иди сюда».
Ну, ты знаешь, мне было трудно быть уверенной в себе, потому что я была выше всех мальчиков и выше всех девочек.
Слушай, ну, я понимаю, ребенку сложно.
И это не было модным.
Понимаю, да. Ребенку сложно, конечно, это объяснить, но, в принципе, сейчас мы все понимаем, что высокий рост – это плюс. И, наоборот, больше комплексуют как раз маленькие девочки, чем высокие. Но ты абсолютно права. В 10-15 лет, чтобы ребенок это понял, это вряд ли. Почитаем, что нам пишут. А мнительность – это заниженная самооценка, спрашивает Оля. Конечно. Мнительность – это то, что вы не можете, во-первых, точно сказать, кто вы, и вы в себе не уверены. Из-за этого возникает мнительность. То у меня там живот большой, то ноги толстые, или, как говорит Наташа, короткие, то я выгляжу сегодня неплохо, то прическа у меня не та, то платье мне не идет. И это бесконечная история. Еще детям говорят, что любят только идеальных, а все знают, что они не идеальные, и какая любовь, нужен кто-то, кто искренне их полюбит. Поэтому, Таня, абсолютно правильно, Таня, вы пишете. Слишком большая уверенность в себе бывает отталкивает от себя людей, потому что по тебе видно, что ты тебе достаточно хорошо самой по себе, и ты особо никто не нужен. Или это разные вопросы. Аня из Азова. Аня, вы знаете, люди закомплексованные тоже друг друга притягивают. Если человек... очень в себе уверен, то он может рассчитывать, что у него пара будет такая же уверенная в себе. Это как раз хорошо. А те, которые там боятся уверенных, ну, значит, они не пара. Значит, им нечего делать друг с другом. Андрей пишет: зачем себя любить? Ведь это надо просто, чтобы эффективно действовать. Так вот, любить себя для того, также не обязательно, для этого не обязательно, как не обязательно учиться дрочить, чтобы научиться трахаться. Андрей, очень философски, но абсолютно не по делу. Любить себя надо, чтобы себя чувствовать хорошо. Люди, которые себя любят, они каждый день просыпаются с радостным настроением, позитивным. У них все получается. Они очень эффективны, вы абсолютно правильно говорите. Но это состояние. Недовольство, ну, убивает человека, топит его. Постоянная критика, самопоедание. Чего же в этом хорошего? А... Сергей из Москвы, что делать, если не нравится своя внешность? Сделать так, чтобы она понравилась. Ну вот если бы вы позвонили и описали, я в основном только читаю сегодня СМС, было бы гораздо проще разобраться, что именно во внешности не нравится. Я себя люблю, но в рамках разумного, самокритики. А вот моя мать меня любит только, когда я добиваюсь успеха. А жаль, Настя из Волгограда. Настя, вы потому и считаете, что любовь должна быть самокритикой и в рамках разумного, потому что мама, видимо, с детства хотела от вас успеха. Ну все, друзья мои, я прощаюсь с вами до завтра. Пока.